Ветер в окно.
Здравствуйте, дорогие друзья! В третьей части радиоканала «Ветер в окно» в 23:10 вы встретитесь с нашим городским наблюдателем и попадете в музыкальную гостиную. В 21:10 в эфире Алексей Беляков со своим новым кругозором. А в этой части радиоканала «Ветер в окно» вы услышите продолжение литературных чтений и авторскую программу об опере Ирины Гаудасинской и Владимира Тюльпанова «Онегин».
Онегин.
Онегин. Онегин. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами снова программа «Онегин», программа о музыке, музыкантах, театре и всем, что с этим связано, и мы ее ведущие.
Ирина Гаудасинская, президент благотворительного фонда Ирины Богачевой «Арт Петербург» и режиссер-постановщик.
И Владимир Тюльпанов, вице-президент Национальной оперной премии «Онегин» и оперный певец. А в гостях у нас сегодня российская оперная певица, сопрано, солистка Большого театра, лауреат международных конкурсов Альбина Латипова. Здравствуйте, Альбина.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы к нам пришли. Мы очень рады вас видеть. Мы любим гостей из Москвы, а еще и из Казани, насколько я знаю.
Альбина, скажите, пожалуйста, вот вы в какой-то момент решили связать свою жизнь с оперным пением. Вот такая нелегкая, но очень красивая профессия. Но уверен, что с детства-то вы наверняка не пели. То есть там в 3, в 4 или в 5 лет вы не думали, что вы станете оперной певицей. Занимались ли вы музыкой, и что предвещало начало вашей замечательной карьеры?
Конечно, в детстве я не думала вообще о профессии музыканта. И даже будучи уже школьницей, учась в музыкальной школе, я также не думала, что когда-то я буду петь. Ну, в детстве кем я такой не хотела стать? И врачом, и в будущем журналистом. Но изначально я пошла в музыкальную школу с большим желанием научиться играть на фортепиано. И только уже учась в колледже, на вокальном отделении, попав, наверное, на втором, на первом курсе в оперный театр, увидев уже воочию, что есть такое невероятное искусство, которым я хотела бы быть причастна.
Так, подождите, то есть, исходя из контекста, я понимаю, что вы из нормальной семьи, у людей с человеческими профессиями, судя по всему.
Да, в обычной, абсолютно среднестатистической татарской семье я родилась.
Как же родственники отреагировали, когда перспективная, умная, красивая девочка вместо того, чтобы стать врачом или журналистом, как она собиралась, вдруг сказала, что теперь я буду оперной певицей?
Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что, в принципе, мои родители не понимали, во что я ввязываюсь. И даже уже учась в Москве, я думаю, даже тогда они не думали.
Они, наверное, были просто в шоке.
Я думаю, когда только они приехали и увидели спектакль в театре, то тогда они осознали весь масштаб происходящего. Когда я пошла учиться в музыкальный колледж, с моими родителями, конечно же, был серьезный разговор, и я могла им привести такой аргумент, что я всегда буду педагогом. Педагог музыки – это нормальная, понятная
профессия.
Да, которую может понять, в принципе, любой человек. Ну, педагог, господи, биология, музыка.
Так, хорошо. А насколько я знаю, в целом, раз уж мы заговорили о музыкальных педагогах, у вас их было много и выдающихся, в том числе и Маквала Филимонна Ксирашвили, Барри Масурадзе, и я даже читаю здесь Мишель Вейгвард.
Это же стажировка в Зальцбурге, насколько я понимаю, где вы занимались. С этой певицей.
Да, это как раз-таки стажировка, но она перед Зальцбургским фестивалем. Да.
Ну, в любом случае, наверное, туда хотели бы попасть многие и многие певцы, особенно начинающие. Вообще, расскажите, у вас много педагогов, все педагоги выдающиеся. Когда к вам пришла идея, что вы действительно пойдете по профессиональному пути? Почему это спрашиваю? Потому что у вас еще есть один ход, так называемый. Вы поступаете в Институт культуры в Казани, в вашем родном городе.
Да.
Причем на факультет народный.
Это как раз-таки связано с педагогом, потому что в музыкальный колледж казанский я поступила и училась у потрясающей Клавдии Захаровны Щербининой. И уже подходя к четвертому курсу, мы с ней обсуждали вопрос, куда идти учиться. Как-то изначально она меня готовила к тому, что в Казани, наверное, не стоит оставаться, нужно именно учиться дальше. И она была именно за это. И тогда, когда мне не получилось поступить в консерваторию, она предложила идти дальше к ней учиться. И она работала именно в Институте культуры. И как раз-таки я продолжила учиться у своего педагога. Она давала тот фундамент, который, в принципе, нужен каждому вокалисту.
Народное отделение Института культуры в Казани. Угу. Оно больше с какой-то татарской национальной, конечно, музыкой или же все-таки с русской?
Это отделение татарского народного пения. Нет, больше акцент на это шел. Но мне разрешили во всем этом не участвовать. Я как занималась у Клавдии Захарны, как учила оперные арии, так и учила. Да, я пела народные песни, но это только обогащает певца, в принципе, и музыканта.
А вот имея такой опыт и бэкграунд, можете ли вы сформулировать для наших слушателей, чем отличается тип звукоизвлечения и подачи в народном и в академическом оперном голосе?
Мне, знаете, кажется, важное отличие – это тот язык, на котором говорит изначально при рождении человек. Потому что все-таки аппарат формируется под, наверное, этот язык. И татарский язык, он довольно-таки глубокий. Много звуков «х», «х», там «ж», «г». Они очень гортанные. И у меня была проблема, которую услышали в Москве. То есть свежее ухо на это внимание обратило Галина Ксеевна Писаренко, что да, есть народный призвук. Хотя я особо не пела народную музыку. И уже этот гортанный звук пытались убрать.
То есть именно больше опоры на гортань идет в отличие от академической школы, правильно?
Да, вот если вы услышите людей чисто татарскоговорящих, поющих что-либо на другом языке, то вы сразу услышите эту разницу. Это правда очень большая разница. То же самое, наверное. Есть разница, поет, например, человек-азербайджанец, говорящий на азербайджанском, можно отличить голоса и какую-то общую привести параллель, что у них техническое есть. И то же самое, например, грузины. Ну вот это слышно, правда. И испанец, например, какой-нибудь итальянец. Есть какая-то общая...
Получается, в любом случае нельзя совмещать народное пение, татарское, да, и классический вокал.
А можно петь татарскую музыку, но через призму именно академической техники.
В Италии поймут?
А мне кажется, они поймут музыку, которая будет идти от души, в первую очередь.
Ну, я думаю, что и поймут исполнителя с его широтой души и
замечательной харизмой.
Познание.
Конечно.
Онегин. Расскажите, пожалуйста, Большой театр. Любой вообще, кто когда-либо начинает свою какую-то карьеру на академической стезе в нашей стране, наверняка мечтает оказаться на той сцене, на которой сейчас блистаете вы. Как начался путь? Что было простого, что было сложного? И расскажите вообще, каково это?
И, наверное, я Ир добавлю, и, наверное, самое сложное, самое волнительное, хотя словосочетание «Большой театр» уже волнительное. У меня есть приятель, который начинал в советском периоде, еще начинал свою карьеру в Большом театре. Он вспоминает эту сцену, когда он в небольших партиях выходил вместе с Образцовой, вместе с Мазуроком, с Маквалой Филимоновой Касарашвили и с другими выдающимися людьми. И, конечно, это было очень и очень волнительно. Сегодня Большой театр тоже прекрасен, и много выдающихся исполнителей на сцене работает. Вы, еще юная певица, выходите в Большой театр на эту прославленную сцену. Как это было? Первый раз. Вот расскажите, первый раз ощущение волнения или, может быть, никакого волнения не было?
Ой, в студенчестве я не смела мечтать о Большом театре. Это правда, это такая высота, которая... Даже твои-то самые тайные сны не позволяют приблизиться, только смотреть со стороны, восхищаться. Конечно, мы ходили всегда на спектакли, восхищались. И как раз-таки я поступила в тот момент, когда была реконструкция, и мы вот эти вот первые гастроли «Ла Скала» застали. Мы стабильно ходили на прослушивание молодежной программы упорно, ежегодно, каждое лето. И, конечно, ты выходишь на эту сцену, у тебя трясется все. От ощущения, что на этой сцене стояли такие мастодонты, захватывает дух. Это правда. Но когда ты выходишь именно уже, ты уже стоишь, и тебе нужно открыть рот и петь, ты видишь весь этот зал, и она такая потрясающая, там столько энергии и такого трепета. Этот дух, он захватывает и придает силу.
Кстати, Альбина, о волнении перед выходом на сцену, естественно. Есть волнение, так называемое, так любят говорить, творческое волнение. Ну, когда это придает тебе силы, твоя харизма, ты выходишь и наслаждаешься своим исполнением, и наслаждается публика. А есть волнение, ну, с чем его можно еще сравнить, когда пересыхает в горле, когда трясутся ноги, да, и когда, в общем-то, ты теряешь, выходя на сцену.
Перед первым свиданием.
Вот, Ира, вот, перед первым свиданием. Или еще можно назвать панические атаки. Вот, наверное, можно с этим сравнить. Да, но такое действительно бывает, когда страх очень и очень сильный. На ваш взгляд, как с этим можно бороться? И было ли у вас такое волнение, такой страх, что вы были фактически бессильны перед этим?
Конечно, чего только не было. Ну, вы знаете, когда уже начала служить в театре, этого было меньше, потому что самое главное, наверное, быть уверенным в своей подготовке к спектаклю, роли, партии, выходу на конкурсе, то есть как ты подготовился. И когда ты уверен, когда ты пропел это, не знаю, раз 100 в классе и раз 20 на концертах, ты уже не волнуешься. Ты уже, наверное, можно говорить о творчестве, что ты можешь на сцене расслабиться и привнести что-то свое «я». А так, конечно.
Ну, а я предлагаю рассказать маленький секрет нашим слушателям. Альбина выступает не только лишь на сцене Большого театра, но и многих других площадок, в том числе буквально недавно, ну как недавно, уже давно, 3 января 2024 года в галерее «Ника» состоялся экспромт-концерт в поддержку Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори». Автор и продюсер фестиваля Елена Харакидзян. Запись, студия «Две четверти», звукорежиссер Сергей Ермаков. Моцарт, ария Сервилии из оперы «Милосердие Титте», исполняет Альбина Латипова.
Альбина, мы все в общем говорим о вашем творчестве, об оперном искусстве, но расскажите немножко о кухне, вашей вокале. Вообще, как начинается работа над партией? Вы приходите в театр, вам говорят, вот, Альбина, выучите, пожалуйста, цербинетту. Да? Как это происходит? Что потом вы делаете? С кем вы работаете?
Конечно же, я вначале возьму ноты, посмотрю. Такая небольшая традиция взять ноты, все разлиновать, везде все заклеить, все отметить, найти какой-нибудь перевод, все вписать, и уже потом. Иногда я слушаю, а иногда я начинаю разбирать с нуля. Если это, опять-таки, немецкий, то подключается коуч, без этого никак. есть положительный огромный фактор работы в театре, что у тебя всегда есть потрясающие концертмейстеры, к которым ты всегда можешь обратиться.
Альбина, и... а можно отказаться от партии? Ну вот не нравится вам она? Конечно, или вы можно. Считаете, что не по силам? Было такое у вас?
Было. Это все обсуждалось еще на моменте до приезда, например, режиссера, когда тебя назначают на партию, и ты понимаешь, что нет. Это у меня так было с партией Татьяны, что угу. мы обсуждали, и я поняла, что пока нет. Я не готова к этой партии.
Альмина, вот скажите, все-таки сопрано – это такой голос, который дает и, наверное, большую свободу в разных трактовках и так далее, но при этом за счет невероятной конкуренции можно сказать, что он сложнее, чем остальные. А вот чем девушке, будучи в этом голосе, можно выделиться? На ваш взгляд?
Мне кажется, очень важен тембр голоса изначально. Но, увы, это, конечно, данность природы. С этим же ничего не сделаешь. Максимально быть техничной, быть психологически выносливой. Это, наверное, тоже очень важно именно для сопрано. Не раскисать, когда тебе 40 раз сказали «нет». Ждать 41-й, надеяться, может быть, будет «да». А работать и работать над собой во всех отношениях.
Ну, а как работать над собой? Вот помимо занятий с педагогом, возможно, вы подскажете какую-нибудь литературу или что-то, на что стоит обратить свое внимание?
Вообще вы правы. Конечно, слышно, когда у певца есть какие-то знания, интеллект. И вообще здорово, что, например, в издательстве «Планета музыка» я читала несколько книжек, и зная, например, историю того же Каруза, можно что-то принести в свою технику и, например, узнать, что у него какие-то были истории в жизни, которые тебя вдохновят и поддержат. И, конечно, стоит обращать внимание и на языки, и на историю, и на культуру. Все дополняет, все помогает, мне кажется.
Потому что, как мне кажется, певцы, когда начинают вообще свою карьеру, когда знакомятся с вокалом, всегда читают. Я помню, когда учился в консерватории, все читали Шаляпина «Маска и душа». А потом почему-то поступают в театр, начинают оперную деятельность и забывают про чтение. Нет?
Нет. Володенька, ты вот когда читал последний раз?
Слушай, удивлю тебя. Но два дня назад я взял книгу в руки Тита Руффа «Парабола моей жизни». И, честно скажу, для себя я почерпнул там очень и очень много. Это действительно интересно.
Но еще ведь интереснее перечитывать книги. То есть каждый раз ты в них видишь что-то
конечно, новое. Конечно.
В нашем эфире вы можете услышать радиопрограмму «Онегин». Программа о музыке и музыкантах. И мы ее ведущие.
Ирина Гудасинская.
И Владимир Тюльпанов. А у нас в гостях Альбина Латипова. Сопрано, оперная певица.
«Онегин».
Альбина, вот расскажите, пожалуйста, было ли у вас такое, что вы начинали заниматься с педагогом? Возможно, он там 100 000 раз успешный, заслуженный, перезаслуженный. Но вот, ну, не сходится. И что вы в таком случае делали, а может быть, у вас такого и не было?
Если действительно попадать в ситуацию, когда все критично, нужно уходить обязательно. И вообще, мне кажется, получив, например, хорошую базу и разобравшись уже в своей технике, ну, хоть немножечко, что-то уже понимая и представляя, как должен звучать твой голос, мне кажется, чем больше педагогов, тем интереснее, потому что у каждого можно что-то почерпнуть. И если даже люди говорят об одном и том же, они могут говорить разными словами и поучиться у тенора, у потрясающего драматического сопрано. Это тоже разное отношение к звуку. Чем больше, тем интереснее, мне кажется. И тем это будет, ну, я не знаю, который раз сказала, полезнее.
Ну, а чтобы наглядно этим восхититься, музыка Эльмира Низамова. Слова Ольги Левадной «Райские птицы» исполняет Альбина Латипова. часто бывает такое, что как только ты приходишь в театр, вся остальная жизнь, она, ну, как бы заканчивается, потому что у тебя с утра репетиция, днем у тебя уроки, вечером у тебя спектакль, и в целом так продолжается изо дня в день, ну, в лучшем случае до смерти, почтенной старости. Есть ли у вас какие-то хобби? Успеваете ли вы найти время на жизнь помимо театра? И наш традиционный вопрос вообще, существует ли мир вне театра для тех, кто живет внутри?
Я очень хочу найти этот баланс и пытаюсь. Конечно, первые годы, когда приходишь, театр затягивает. Но, к моему счастью, у меня есть сын, который помогает мне прочувствовать всю прелесть обычной жизни, прогулок, походов в театры, магазины и всего прочего, чем живут и дышат люди вне театра. И, как показывает практика в моем случае, это очень здорово, потому что ты приходишь в театр с таким удовольствием, ты ждешь уроков, ты ждешь репетиций, и ребенок, он наполняет тебя еще больше.
Онегин.
Альбина, не так давно случились изменения, прекрасные изменения. Например, певцы Мариинского театра все в восторге, потому что открылись горизонты. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Абисалович Гергиев пришел в Большой театр в качестве руководителя. Это выдающийся дирижер, выдающаяся личность. Как восприняли этот приход московские певцы?
Мне кажется, мы всегда с завистью смотрели, что в действительности в театре такой гениальный музыкант стоит во главе, потому что Большой театр уже несколько лет был без руководителя, и мне как музыканту очень интересно было бы поработать с ним. Все очень ждали репетиции, и все в восторге.
И, честно скажу, от себя, как от певца, мы очень счастливы, что Большой теперь приезжает к нам все чаще и чаще. Я думаю, это будет постоянно. И мы обмениваемся опытом, потому что и с нашей стороны, и с той стороны везде, конечно, поют выдающиеся прекрасные певцы.
А мне со своей стороны хочется сказать, что, мне кажется, это отличный мостик, который, наконец, может разрушить это вечное музыкальное противостояние между Питером и Москвой в плане музыковедческой школы, постановочной школы и, возможно, даже дирижерской. А вы что считаете?
Мне кажется, все было довольно-таки открыто, ведь предыдущий маэстро у нас тоже из Петербурга был, Туган Сохев, он тоже учился здесь, у профессора Мусина.
Все-таки такой прямой связи между театрами, будем честны, не было.
Ну как? Режиссеры петербургские ставили сколько спектаклей в последние годы.
Да, только это не оперные режиссеры. Чаще всего.
Ну, Альбина, я уверен, что энергетика, она поменялась.
Пока не знаем, потому что все в процессе, наверное, изменений. Мы все в ожидании.
Ну, начало положено хорошее.
Да. Онегин.
Альбина, последнее время вы много времени уделяете камерным проектам. И в одном из интервью вы сказали, что для вашего голоса в театре, ну, наверное, спектаклей, проектов маловато. Так ли это? Мало ли спектаклей и проектов в театре? И все-таки, на мой взгляд, камерная музыка – это нечто другое. Это не оперное пение. Здесь нужны какие-то свои определенные основы. Вот для вас камерная музыка и опера. Расскажите.
Изначально камерная музыка – это, конечно же, поиски красок, новых выразительных средств. И, мне кажется, это большое открытие для голоса. Это очень интересно, это очень трудно. Я считаю, что это обогащает твое выступление на оперной сцене и обогащает твои партии, потому что так, как можно, не знаю, в полторы странички камерной музыки вместить весь сюжет трехчасовой оперы, это интересно. И такой масштаб разных композиторов, чего я не могу действительно позволить спеть на оперной сцене, у меня это получится исполнить на камерной сцене. Спеть те же драматические какие-то отрывки небольшие, именно наполненные драматизмом, потому что все-таки голос у меня другого типа.
Замечательно.
Расскажите, пожалуйста, Альбина. Безусловно, и в том числе я как режиссер, когда выбираю на роль артистку под определенные задачи, я требую определенных параметров. И это очень зависит от партии,
Альбина,
от роли.
Альбина, вы должны
совершенно...
уже быть на... перед вами режиссер.
На карандаше. Уже работать уже.
Это не просто.
Да, Володя вот здесь уже весь дергается. Скажите, пожалуйста, я хочу узнать мнение с другой стороны, так сказать. Есть ли цеховой страх? Есть ли какие-то ограничения, через которые вы себя проводите, чтобы соответствовать какой бы то ни было партии? Или как бы хотите – берите, не хотите – не берите, такая я одна.
Ну, да, действительно, очень интересный вопрос, потому что в действительности у нас часто проходит прослушивание для режиссеров. Ты не знаешь, к чему ты должна быть готова, это правда. Ну что ж, приходится... показывать, какая ты есть. Действительно, вот в этом что-то есть. Нравится – берите. Понятно, мы как артисты, из нас можно что-то сделать, то, что, наверное, хотелось бы режиссеру. Но все равно есть какое-то «я», с которым, например, режиссер категорически не будет согласен. Мне кажется, такое тоже возможно.
Конечно.
Но были интересные моменты, например, в моей пока что еще короткой творческой жизни, что изначально, например, режиссеру я не очень-то нравилась, и это я чувствовала по репетиционному процессу, потому что, например, у нас 3 состава, репетируют все составы, а ты сидишь. Ты сидишь и смотришь, и периодически, когда кого-то нет, только ты выходишь на сцену. Но, к моему счастью, получалось так, что в итоге у тебя получается убедить режиссера и... он тебя выпускает.
Кстати говоря, давайте спросим все же у режиссера. Ира, скажи, пожалуйста, а что тебе нравится больше всего в певцах? Как ты выбираешь? Есть какие-то критерии именно для тебя?
Ну, во-первых, это соответствие роли. Скажем так, есть какие-то параметры, где я могу подогнать роль под человека, а есть какие-то параметры, где как бы человек должен соответствовать роли. Есть, безусловно, большие артисты, которые готовы открываться на все 100% и меняться на 180 градусов, а потом еще на 360, и там в жизни это один человек, а на сцене это совсем другой. Но чаще всего все равно, вот оно противостояние системы Чехова и Станиславского, как бы мы живем в рамках того, что мы проживаем, или же мы все-таки прогнозируем, как это могло бы быть. Но не будем углубляться в высокие материи. Что касается практики, обычно все-таки есть типажность и есть понимание, что, ну, например, если очень закрытый человек должен там играть супергероя-любовника, который там льнет ко всем и вся и распускает руки, это можно сделать, но, естественно, он будет на сцене совсем другим, нежели тот человек, который по жизни соответствует такому определению. И здесь еще очень важно смотреть на его химию с партнерами по сцене. И здесь еще надо сказать, что режиссер во время работы существо бесполое в целом, и ты в своего главного героя, ты должен в него влюбиться. Такой большой, чистой, светлой любовью, чтобы она передалась зрителям. Ну, опять же, на мой взгляд, у всех разные методики работы. И если у тебя не происходит вот этого, ты не можешь перебороть себя, и у тебя человек вызывает отторжение, это может сработать, если ты выстраиваешь концепцию уже вокруг этого. То есть у меня были ситуации, когда с главной примадонной, ну, не складывались у нас взаимоотношения, но мы в процессе работы сделали это частью образа.
Ира, я так понимаю, что ближайшие передачи, ближайшие программы нам нужно сделать с тобой. Есть о чем поговорить. Только ты,
мысли.
Да я.
Володь, а ты до этого год сидим в этой студии, ты только заметил, что со мной поговорить можно. Пожалуйста, следующие вопросы. Я всегда готова ответить. А если серьезно, Альбина, расскажите, пожалуйста, о творческих планах ближайших. Есть ли у вас какие-то партии мечты, когда вот вы смотрите и думаете, вот тут бы я, да.
Сейчас прям такого страстного желания, вот кровь из носа хочу спеть, уже такого нет. Мне какие-то пласты музыки очень интересные. Именно с вокальной точки зрения мне очень хочется прикоснуться к Бельканто, спеть Доницетти Беллини. Это мечта тянется уже не первый год. Я надеюсь, может что-то у нас появится этого репертуара. Есть, конечно, оперы, которые страшно нравятся. Например, кому не нравится «Богема»?
А ну, назовите, Альбина, одну. Вот подходит к вам художественный руководитель театра и говорит: Альбина, спойте одну партию, которую вы очень хотите спеть.
Ой, я бы спела «Сомнамбулу», например, сейчас. С большим удовольствием. Это вообще любое про Беллини. Какой не возьми.
А с вами была радиопрограмма Онегин. Программа о музыке и музыкантах, и мы ее ведущие.
Ирина Гудасинская.
Владимир Тюльпанов. А в гостях у нас была Альбина Латипова. Альбин, спасибо огромное, что пришли. Мне кажется, получилась отличная беседа.
Замечательная беседа.
Да, спасибо, было.
Спасибо вам.
Очень рад с вами познакомиться.
Взаимно.
Онегин.
Онегин. Онегин.